Святом Имени, искусство воспевания Святого Имени, поскольку это фактически наша главная практика. Преданных по всему миру знают за то, что они поют всегда и везде святые имена. Но при этом мы знаем, что есть искусство определенное, определенные есть хитрости в этой науке. Хотя мы также слышали, что нет строгих правил и предписаний, хотя нет строгих правил, кое-какие все-таки есть. И вот эти правила мы должны знать. И в тот раз мы говорили немножечко о втором уровне воспевания, когда мы становимся внимательными и когда действительно мы начинаем чувствовать присутствие Кришны в Святом Имени. На самом деле места достаточно много, я не страшный, можно сесть ближе там, потому что люди каждый раз заходят, и здесь полно свободного места, а те, кто заходит, им уже сесть некуда. Итак, мы говорили о том, что есть у нас достойная цель не просто повторять мантру. Если просто повторять, то это не будет интересно. Кришна в действительности это очень интересная личность. А если так все поверхностно, то ничего не интересно. Когда любой предмет изучаешь поверхностно, так посмотрел, ничего особенного. Но если вы погрузитесь внимательно во что угодно, даже просто в кусок материи, это будет очень интересно, если вы дойдете до атомов, потому что в каждом атоме, в конце концов, Кришна, материя очень необычные качества начнет проявлять на этих глубинных уровнях. Поэтому, когда невнимательно, ничего не интересно. Когда очень внимательно, все интересно. В любом можно найти что-то очень интересное. И поскольку Кришна является в высшей степени интересной личностью, наиинтереснейшей личностью, то это можно понять лишь тогда, когда мы проявим какую-то долю внимания. И, как правило, разочаровываются в духовной жизни те люди, которым не удалось сконцентрироваться, не удалось стать внимательными. То есть они по поверхности так поскользили, глубоко не проникли и не почувствовали вот этой вот глубины духовной жизни. И какое-то маленькое дуновение внешнего ветерка, оно их сдуло, и ничего не осталось такого особенного. Итак, в тот раз мы говорили о том, что вот это вот очистительное воспевание или вторая стадия воспевания называется намабхаса или отблеск святого имени. И на этой стадии преданный испытывает настоящее счастье. Это еще не какая-то там чистая любовь к Богу, но уже очень хороший духовный уровень. И мы говорили, что вот это вот ощущение намабхаса или отблеск святого имени бывает двух видов. Первый – это называли мы наивная намабхаса, когда мы приходим с самого начала, и мы просто поражены какой-то новизной, вот, и мы даже не различаем толком преданных, кто из них новичок, кто возвышенный. Мы не знаем, что есть какие-то оскорбления, мы не знаем, что какой-то этикет есть. Как маленькие дети. Когда приходит маленький ребенок куда-то там, он может какую-нибудь ерунду сделать, никто не обидится на него, потому что он еще ничего не понимает. Точно так же, когда мы еще полностью наивные дети, мы можем даже что-нибудь такое сказать, сделать, это не будет воспринято серьезно, потому что мы в невежестве находимся. И так это наивная намабхаса. И она характеризуется тем, что мы чувствуем большой интерес к духовной жизни, что-то такое очень привлекательное. Потом, как мы говорили, мы немножечко уже узнали ситуацию, чуть-чуть навели резкость, увидели какие-то недостатки материальные где-то, как-то. И традиционная реакция на недостатки – это просто критиковать. Просто так, такая привычка в мире. Вот. И как только мы стали это делать, то куда-то раз и вкус подевался. И поэтому мы сказали, что кроме вот этой вот наивной намабхасы, есть намабхаса осознанная, или называется шрадха намабхаса, когда на основе веры, какой-то твердости, мы должны вернуть вот это вот первоначальное ощущение радости, которое вначале всегда присутствует. Это, мы говорили, то, что называется добрыми старыми временами. Вот. Это как раз наивная намабхаса, когда мы не способны даже оскорбление совершить, даже не способны, даже если захотим, не сможем его совершить. Мы не знаем, кто такой духовный учитель. Если я не знаю, кто такой духовный учитель, как я могу его оскорбить вообще? Но когда я принял его, когда я уже немножко узнал, когда я какие-то обеты на себя принял, вот теперь мое неправильное действие будет считаться гуру Апарадха, оскорбленный гуру. А до этого даже не сумею этого сделать, не получится ничего. Поэтому так все хорошо и безоблачно сначала. Потом, как мы говорили, начинаем мы всегда с намабхасы. Вторая ступень – это намапарадха. Мы сваливаемся на нее, теряем интерес к духовной жизни. И теперь, если человек искренний, для него пришло время опять подняться на намабхасу, но уже на осознанную. Итак, это в общих чертах тема предыдущего нашего занятия для тех, кто не был. И сегодня мы будем говорить непосредственно о том, как же к этой второй стадии воспевания духовной жизни нужно перейти? Как вот этот вот намапарадхи, это оскорбление, которое мы совершаем уже в каком-то осознании на основе какой-то гордости, чего-то, как теперь перебраться на уровень вот этого очистительного воспевания? И мы говорили, что это не такой сложный шаг, это совсем не сложный шаг. На самом деле, это шаг вполне реальный, он вполне в наших силах. Для этого нужно просто знать, что за оскорбления такие, как их избегать. И есть такой источник, такая книга, которая называется «Падма Пурана». И в «Падма Пуране» эти 10 оскорблений святого имени перечисляются. Еще раз напомню для тех, кому это удивительно слышать, о каких-то оскорблениях именно. Имя – это личность. Мы знаем «Нама», «Чинтамани», «Кришна», «Читани», «Раса», «Виграха». Вот. И поскольку это имя проявляет все качества личности, то к нему нужно относиться столь же внимательно, как и к самой личности. И из этого имени постепенно проступают черты Кришны. Итак, в «Падма Пуране» говорится о 10 оскорблениях. Но интересно то, что там никаких номеров вообще нет. У этих оскорблений строго смысле номеров вообще нет. Когда мы говорим первое, второе, пятое, десятое, это чистая условность. Вообще номеров нет. Это просто так, для удобства расставили. Поэтому рассматривать их можно в произвольной последовательности. И мы начнем по-японски, с конца. Вот, потому что на самом деле это не с конца, а с начала. И когда мы прочитываем все 10 оскорблений, там сейчас пока их не буду перечислять, потом это у нас следующее занятие, это будет по первым 10, а сегодня мы будем говорить по тому, что мы говорим в конце. Когда мы перечислили 10, мы также говорим «Апи Прамадаха», а также оскорблением считается невнимательное воспевание святого имени. Почему? Говорится, потому что из него проистекают все предыдущие 10. Итак, сегодня мы будем говорить про эту «Прамадаха». Буквально эта фраза, которая в конце этих 10 оскорблений «Апи Прамадаха» обозначает «так же», а еще другой перевод слова «Апи» обозначает «в особенности». И в особенности невнимательность считается оскорблением. Это другой перевод этого слова. Почему? Потому что из него проистекают все остальные. Итак, почему же это оскорбление называется «Прамада»? «Прамада» на санскрите обозначает «безумие». «Безумие». И Бхактивинода Тхакура объясняет, почему оно называется «безумием». Он говорит, потому что что может быть безумнее, если вы пригласили к себе в гости самого Бхагавана, Шри Кришну, а когда он пришел, вы совершенно не обращаете на него никакого внимания. Что может быть безумнее? Пригласить Бога в гости, а потом его полностью проигнорировать. Он говорит, это настоящее безумие. Поэтому вот это оскорбление так и называется. И еще это оскорбление характерно тем, что оно, если его не избежать, если мы продолжаем долгое время невнимательно повторять мантру, то ко всем тем трудностям, которых у нас и так хватает из прошлой кармы, добавляются новые. То есть говорится, что когда мы невнимательно повторяем мантру, мы сеем семена новых анарт. Старых нам мало, вот мы решили посеять новое еще при помощи невнимательного воспевания. Я прочитаю немного, что говорит Бхактивинода Тхакура по этому поводу. Отвлечение или невнимательность при воспевании рождает определенного вида иллюзию, которая вызывает очень серьезные оскорбления по отношению к святому имени и которые потом очень тяжело преодолеть. Эта иллюзия приводит к тому, что у человека возникают желания к накопительству богатств, тяга к противоположному полу, к высокому положению в этом мире, к материальному успеху и даже развивает тягу к обману, к лжи. Когда все вот эти вот привязанности покрывают сердце, новичок постепенно теряет интерес к воспеванию святого имени. И поэтому нужно прилагать постоянные усилия к тому, чтобы все эти мысли, всю эту невнимательность гнать прочь из своего ума и очень внимательно следовать правилам вайшнавского этикета. Это цитата из книги Харинама Чинтамани Бхактивинода Тхакура. Итак, мы видим, что хотя невнимательность поставлена так немножко в самый конец, в последний ряд, это достаточно серьезное оскорбление, потому что оно является источником всех остальных вещей. И для того, чтобы бороться со всеми этими оскорблениями, нужно, конечно, знать природу этих вещей хорошо и из чего они состоят в свою очередь. И вот там же в Харинама Чинтамани приводится определенный анализ этой невнимательности. Но прежде мы скажем еще об одном моменте. Мы знаем, что Господь Чайтанья или Кришна в нынешнюю эпоху, Господь Кришна в нынешнюю эпоху в таком облике, пришел для того, чтобы как раз познакомить всех людей с этим процессом воспевания святого имени, как наиболее могущественным для тех, кто хочет вернуться к Богу в этот век. И он оставил наследие всего лишь 7-8 стихов, которые называются «Шикшаштака», или буквально переводится 8 наставлений. И мы их читаем каждое утро. Я сейчас не буду детально на этом останавливаться, у нас был отдельный семинар на эту тему, я просто коротко скажу, что в первом стихе Шикшаштаки говорится о 7 благословениях, которые дает нам процесс воспевания святого имени. Очищается зеркало ума, гаснет пожар материальных желаний, мы получаем великую удачу, знание открывается, вот эта вот горящая в огне душа получает такое прохладное омовение, черпает нектар на каждом шагу и так далее. Это все описано в Шикшаштаке. Это когда в первом стихе реклама такая, то есть что вы получите от воспевания, реклама святого имени. Во втором стихе говорится о том, что несмотря на вот такие вот замечательные эффекты, последствия воспевания, и несмотря на то, что Господь так все сделал таким простым, нет строгих правил воспевания, они там все энергии в этом святом имени. Он говорит, тем не менее, дурдайвам и дришам и хаджам и нанурага. Вот я настолько неудачлив, что я совершаю оскорбления и потому не привлекаюсь этими святыми именами. Итак, сначала реклама, потом в стихе, во втором стихе говорится, почему у меня лично не возникает какого-то особенного очищения, почему у меня нет какой-то особенной привязанности к святым именам. И в третьем стихе говорится о том, какими мы должны стать для того, чтобы все-таки это святое имя легко воспевать. Это известный стих, который все знают, что мы должны стать смиреннее травы, лежащей на дороге, терпеливее дерева, освободиться от желания, чтобы нас хвалили, и наоборот, не быть скупым на похвалу других. В таком состоянии ума каждый может легко воспевать святое имя Господа постоянно. То есть к этому состоянию мы должны прийти, тогда все будет хорошо. И что же нам не позволяет прийти? Как раз не позволяет к этому состоянию прийти вот эти вот оскорбления, и среди них вот эта вот прамада, одна из самых главных, то есть невнимательность, безумие. Зовем Кришну, а думаем о чем-то другом. И Бхактивинода Тхакур анализирует эту прамаду, эту невнимательность следующим образом. Он говорит, она состоит из трех главных составляющих. Такие термины немножко сложные, но я буду разъяснять их. Вот, и нам самое главное понять принцип, что несмотря на все это многообразие разных там слов и всех, все упирается, как всегда, в тригуны природы. Не такое все сложное, как кажется на самом деле. Куча разных всяких таких хитрых санскритских слов, но основа всегда проста. Итак, первое такое трудное слово «аудасинья» называется. «Аудасинья» — это обозначает апатичное состояние, состояние апатии. Когда вы повторяете Хари Кришна мантру, смотрите на божества, чистая душа при всех этих занятиях должна проявлять признаки экстаза. Таков. Поскольку Кришна – это форма вечности, здания и блаженства. Если наше сознание чисто, зеркало, то когда мы отражаем что-то, сразу же эти качества проявляются в нас. Естественно, да? Солнце яркое, чистое зеркало ставите, сразу же от зеркала ослепительный, нестерпимый свет идет. Да? То же самое. Вот Кришна по форме вечности, знания, блаженства. Я подставляю свое сознание. Эти три качества должны сразу же отразиться в моем сознании. Сразу же. Это может не происходить. Почему? Потому что сознание нечистое, да? Оно осквернено. И каковы признаки этой нечистоты? Апатия. Я смотрю на божества равнодушным взглядом. Я повторяю мантру. Нет чего-то такого особенного, нет экстаза, нет какого-то особенного счастья, нет чувств, нет энтузиазма. Я вроде бы все делаю, все правильно, хорошо, ничего этого нет. Называется аудасинья. Второй аспект, составляющий вот эту вот невнимательность, это джадия. Джадия – это обозначает сон, лень, инертность, когда, предположим, при воспевании мантры утром вам хочется спать, вы зеваете, туда-сюда, так прилег, так повернулся, уже сел, уже начал изводиться, на часы смотрит человек. Вот это называется джадия, лень, сон, инертность. Что общего у этих двух факторов? Они рождаются из одной гуны. Из какой гуны? тамас, гуна невежества. Итак, вот такие вот сложные понятия, мы сразу теряемся, так, что же такое? Очень просто, это просто тамас. Поэтому бороться мы должны не с ними, не с этими вещами, а с гуной, которая их породила. Гуна, все сразу упрощается, все сразу упрощается. Не нужно быть великим санскритологом, нужно просто понять, что надо бороться с тамагуной, и тогда эти вещи будут уходить. Позже мы скажем, сейчас, как. Это просто такое общее, сейчас идет описание. Например, Гаура Кишор Дас Бабаджи, известный ачарья, известный святой в нашей традиции, как он боролся со сном. Не то чтобы он боролся, он не был человеком в тамагуне, просто иногда он воспевал мантры круглыми сутками, просто так. И когда он вдруг начинал засыпать, для того, чтобы не засыпать, он брал такой какой-нибудь тяжелый камень или кусок глины, заматывал его в тряпку и на голову себе клал, старался так ровно сидеть, а он приматывал себя так вот к шее, он лежал на голове. И если вдруг он начинал засыпать, у него голова падала на грудь, этот камень падал и начинал под весом тянуть, он сразу же просыпался. Да? Так он контролировал вот эту вот свою тенденцию впадать в сон иногда, когда он брал такие обеты по 24 часа в сутки повторять мантру. Но нам это не рекомендуется. Нет необходимости. Иначе про нас в газете страшную статью напишут. Какую-нибудь ужасную. Что мы там хотим броситься куда-нибудь там в океан с этим камнем на шее. Вот. Третья составляющая вот этой вот невнимательности называется термином викшепа. Викшепа обозначает отвлечение буквально. То есть суть в том, что когда человек повторяет мантру, он думает о чем-то другом. Какие-то планы, что буду делать сегодня, то важно, это важно. Он думает, не может, это такой раджас. А? Итак, первые два качества относились к гуне невежества. Второе качество – это гуна страсти. Когда, предположим, человек повторяет мантру, что он такое вертит, в руках рассматривает. То есть мантра идет фоном, а на переднем плане что-нибудь более интересное такое, или книжку он просматривает, или газету, или в компьютер, вот, или еще что-нибудь такое, или с кем-то болтает, или смотрит просто по сторонам. И мантра – это просто такой приятный фон, как такой, знаете, шум моря там, или еще что-нибудь такое, просто фоном таким становится. Вот. А сознание человека в других каких-то вещах. Там, где его вкус, там его и сознание находится. В святом имени вкуса нет пока при таком воспевании, поэтому вкус где-то, он вложен в других местах, поэтому сюда ничего не осталось. Итак, это викшепа, мысли о другом или отвлечение, называется раджас. И вот эти три составляющие, апатия, лень, сон и отвлечение, являются составляющими прамады. Как теперь с этими вещами необходимо бороться, будем более подробно разбирать. Пункт первый. Вот это вот аудасиния или апатия. Отсутствие чувства. Мне сказали, что служить Кришне – это очень здорово, это энтузиазм. Да, я помню, что это было, потом куда-то это делось. Как это возродить, я не знаю. Да? Вот, но я должен пытаться это делать. И вот Шрила Прабхупада говорил, что когда вы воспеваете святое имя, в действительности вы должны делать это с чувством. И чувство должно быть, как он говорил, чувство ребенка, который потерял свою мать. Это как плач ребенка по матери должен быть. Но мать очень опытный человек. Она очень хорошо различает все эмоции ребенка. Если ребенок просто там что-то такое вякает, она не будет реагировать на все эти вещи. И только когда он закричит во весь голос или что-то такое искреннее появится в его голосе, вот тогда она бросит все и кинется ему навстречу. Да? Вот точно так же, когда, предположим, мы просто так вякаем без каких-то особенных чувств, то мы не можем ожидать, что Кришна прямо побежит нам навстречу. И его невозможно обмануть эмоционально, чувство должно быть искренним. Откуда же ему взяться? Мы же не можем имитировать, мы же не в театре, правильно, что там разыграть какую-то комедию, трагедию или что-то. Как мы это сделаем? На самом деле, опытные преданные дают хороший совет. Говорят, это совершенно искреннее чувство, очень искреннее чувство, очень легко все пробудить. И делается это следующим образом. Они говорят, вы просто попробуйте контролировать свой ум. И через какое-то время вы поймете, что это невозможно. Попробуйте еще, поймете, что это опять невозможно. Попробуйте еще, поймете, что вы полностью безнадежны. И тогда вот это чувство безнадежности, это уже чувство. В этом чувстве безнадежности вы начнете беспомощности молить Кришну о помощи. Очень просто пробудить себя чувство. Попробуйте заняться вот этим делом, контролем ума. Арджуна сказал сразу, когда Кришна сказал ему: да, Арджуна, это же мелочи, ты на поле боя сражаешься, все просто, ум это вожжи, чувства лошади, разум возничий, просто при помощи разума контролирую свой ум, свои чувства. Кришна говорит, это невозможно. Арджуна говорит, это невозможно, труднее, чем ветер контролировать ум. Вот и когда мы серьезно попытаемся это делать, тогда мы поймем, насколько мы безнадежны вообще в этом начинании, да? Что не нам эти чувства, не нам этот ум принадлежит, у всего этого есть хозяева. У Кришны есть хозяин, его зовут, вернее, у чувства есть хозяин, его зовут Хришикеша, господин чувств, повелитель. Ум тоже контролируется, Кришна – такое воплощение Анирудха. Вот, когда мы пытаемся это, все это делать, то ничего не получится. То есть мы поймем, что мы совершенно беспомощны, совершенно беспомощны. И когда мы беспомощны в каком-то важном деле, серьезном, то вполне естественно звать на помощь. Если мы никогда не пытались контролировать свои чувства, ум, если мы не испытывали этого ощущения отчаяния, действительно, откуда чувства взяться? Но если мы попробуем серьезно этот камень сдвинуть, что такое наш ум, что такое наши желания, наши чувства, тогда проявится вот это вот естественное чувство. И чувство это также является вполне живым и естественным, наше стремление к нему, потому что джива, говорится, что это частичка Кришны, и поэтому для него стремиться к Кришне естественно. Как царица Кунти молится в Шримад-Бхагаватам, она говорит: «Позволь моему уму течь к тебе так же естественно, как Ганга, река течет к океану». То есть все реки текут к водоему, они все текут к своему источнику. Когда-то, так сказать, эти реки все вышли из этих больших источников, и теперь они к ним возвращаются. Существует определенная связь всех этих водоемов, внутренние все эти реки, океаны, озера. Есть такая единая система в мире. И не то, что это просто река, это просто океан, это просто озеро. Мы просто видим все это отдельно. На самом деле в природе существует целая система связи. И они одно из другого вытекают, одно в другое втекают. Так вот, стремиться реке к океану – это естественно. Также, естественно, душе стремится к Кришне. Ну а почему можем не стремиться к Кришне? Почему? Потому что эта река завалена какой-то дамбой, какой-то плотиной, таких вот разных нечистот, каких-то анарт, которые мы выстроили в течение долгого времени. Мы построили какую-то перегородку между собой и Богом, и теперь наши чувства останавливаются лишь на тех вещах, которые связаны с нашим материальным опытом. Мы окружили себя другими людьми, другими вещами, и вот в связи с ними у нас чувства есть. В связи с Кришной чувства нет. А? Но когда Кришна входит в нашу жизнь, мы пытаемся пробить эту стену, то постепенно, постепенно, постепенно это срабатывает и появляется чувство. Далее Прабхупада говорит, что когда мы повторяем Хари Кришна мантру, то это молитва. И молитва обозначает, что мы о чем-то молим, просим. Да? То есть в любой молитве содержится некая просьба о благословении. Просьба о благословении. И что мы просим у Кришны, когда мы повторяем Хари Кришна мантру? «Займи меня в служении себе», да, мы говорим. Почему? Потому что я устал служить кому? Я устал служить жалким и порочным людям, как там поет, кто там, Говинда Дас поет, да, в этой книге, в этой песне Баджа Хуремана. Как они там называются? Забыл на санскрите. Нет. Неважно. Дураджаны, да, дурные люди, порочные дурные люди, им я устал служить, займи меня служением себе, самой лучшей личности. Вот, то есть в этой молитве содержится такая просьба. И если у нас, предположим, не хватает искренности в своем собственном чувстве, то мы можем позаимствовать это чувство у других. Просто попробовать, скажем, перенять это чувство, пропитаться. Ведь когда, предположим, рядом мы видим, кто-то что-то чувствует, то мы тоже можем заразиться, там, прослезиться или рассмеяться. То есть чувство – это такая вещь заразная, она передается. Вот, поэтому, когда мы касаемся чувств других людей, то мы можем вполне это чувство перенять. Например, если мы апатичный, вот так вот в джапе при воспевании какого-то особенного вкуса, интересной эмоции, пожалуйста, можно поставить, как воспевает Шрила Прабхупада или духовный учитель, запись, и мы сразу же почувствуем такую вот живую, пульсирующую духовную энергию, которая идет от этого воспевания. Это может быть джапа, это может быть просто киртан хороший или баджан. Мы почувствуем, что это связь, что-то такое течет к Кришне, какая-то река течет к Кришне, какая-то эмоция из сердца какого-то преданного, и можем просто погрузиться в эту эмоцию, почувствовать ее, и с ней же также пытаться воспевать святое имя. Или, предположим, перед началом воспевания мы можем взять и прочитать какой-нибудь баджан, предположим, который в себе определенную эмоцию несет. Да? Вот у Бхактивинода Тхакура очень хорошие такие есть баджаны в этом плане. Просто прочитаю вам один очень знакомый баджан. Называется «Каби Хаба Бол», «Когда придет тот день». Это очень эмоциональная песня. Очень эмоциональная песня. Я просто русский перевод прочитаю. Это Бхактивинода Тхакур, преданный, обращается к Господу, обращается к святому имени. Он поет: «Скажи мне, когда же придет этот день? Когда я перестану совершать оскорбления, в моем сердце появится вкус к чистому святому имени Бога? Когда же я буду считать себя ниже травы и оказывать почтение другим? Когда я воспитаю терпение в своем сердце и избавлюсь от ложной гордости? Ведь лишь тогда смогу я ощутить сладость чистого нектара святого имени. Я не хочу ничего, что приносит материальное наслаждение, ни богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин, воспетых в мирской поэзии. О Господь Гоура Хари, прошу Тебя, даруй мне бескорыстную преданность Твоим лотосным стопам, которая бы вечно, жизнь за жизнью, жила в моем сердце. Когда же при произнесении божественного имени Шри Кришны мое тело затрепещет в экстазе, а голос прервется от волнения? Когда же я побледнею, и дрожь экстаза пробежит по телу? Когда неудержимые слезы польются из моих глаз? Когда же я, как одержимый, буду бегать по берегу Ганги в Навадвипе, искренне взывая: «О Гаура, о Нитьянанда! Когда же я, отбросив все благоразумие, начну петь и танцевать, как безумный? Когда же Господь Нитьянанда явит мне свою милость и избавит от мирских иллюзий? Когда же Он даст мне приют у своих лотосных стоп и позволит ступить на ярмарочную площадь святого имени? Я буду покупать и воровать расы, то есть вкусы имени Хари, и, опьянев от чистого нектара святого имени, упаду без сознания. Коснувшись стоп великих душ, способных наслаждаться этими расами, я буду непрестанно вкушать сладчайший нектар святого имени. Когда же во мне проснется сострадание к падшим душам? Когда же этот Бхактивинода забудет о личном счастье и кротким сердцем пойдет по свету, смиренно моля всех исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху?» Очень эмоциональная песня. А если, скажем, ее еще послушать в исполнении какого-то вайшнава, который с искренним чувством это поет, то это чувство нет своего, мы можем в конце концов вот эту вот пратибимбу, чхаю, отразить чувство другого, и это поможет. Пока не пробудились наши искренние чувства, вот это даже попытка имитации чужих, это не так плохо, потому что это имитация настоящего. Это имитация настоящего. Вот мы заимствуем его чувства, погружаемся в это чувство, и мы пытаемся этим чувством двигаться к Кришне. Итак, это в какой-то степени способ борьбы вот с этой вот аудасиней, то есть апатией, невнимательностью и так далее. И, конечно же, это связано также еще с преодолением тамагуны. Сейчас мы будем говорить чуть-чуть более подробно на эту тему. Это вторая часть джадия, лень, инертность, сон. Это уже более плотно связано с тамагуной. Итак, второй аспект невнимательности – это джадия. Это проявляется, как мы сказали тогда, когда человек пытается повторять Хари Кришна мантру, но при этом он не может контролировать сон, он зевает, он не знает, уже извелся полностью, он в таком вот каком-то состоянии очень тяжелом, ему хочется присесть, прилечь, у него просто нет сил, инерция такая. Почему это возникает? Это возникает, ну, по простым таким материальным причинам. Мы говорили в последние дни в лекции по Шримад Бхагаватам о необходимости следовать, ну, скажем, элементарным правилам такой вот ведической культуры, то есть как правильно питаться, какой правильный образ жизни нужно вести, как общаться, с кем общаться, что делать, чего не делать. Итак, человек встает утром и пытается повторять Хари Кришна мантру. И в голове у него вот такая вот какая-то лень, какой-то туман, что-то такое вот непонятное. Он жует как какую-то невкусную кашу вообще и как-то, знаете, домучивает круги, вымучивает круги свои. Да? Вот. Какие могут быть причины? Недоспал, плохо спал. Чем занимался накануне? Может быть, телевизор смотрел, может быть, переел, может быть, поздно лег. Да? Если вечером перегрузился, то вполне естественно, что утром такое вот состояние. И все это влияет на наш процесс воспевания. Конечно, когда человек в таком состоянии воспевает святое имя, ну, какое может быть вкус? Никакого вкуса не может быть. Поэтому Мы должны помнить, что вот к этому времени, когда мы воспеваем Святое Имя, желательно это делать утром, нужно особенно готовиться. И все какие-то остальные события, которые есть в нашей жизни, наш предыдущий вечер, он уже должен быть как-то так вот спланирован, чтобы следующее утро было подходящим для воспевания. Конечно, бывают непредвиденные обстоятельства, пришли гости там или еще что-нибудь такое, всякое бывает, вот, но это скорее исключение. А если говорить о правилах, то правило таково, что человек не должен, скажем там, на ночь нагружаться, вот, желательно после захода солнца уже ничего не есть, после 4-5 часов лучше вообще уже ничего не есть, так можно что-нибудь попить вечерком, там, чай, молоко, кто что пьет, вот, не нагружаться уже, да, вот, не дай бог, конечно, так сказать, читать какие-нибудь такие беспокоящие вещи, вот, или там на ночь сидеть там с компьютером очень долго, потому что это загружает очень сильно, вроде такой он кажется невинный аппарат стоит, вот, но если перед ним посидеть несколько часов, особенно вечером, еще там днем, утром, когда у нас как-то больше сил, ничего, но если вечером загрузиться компьютером, тут могу сказать по собственному опыту, с утра вообще как комод неподъемный такой, вообще очень тяжело вообще встать, не соображаешь ничего, вот, поэтому вечером эти вещи не очень рекомендуются. Ну, конечно, наш старый друг телевизор, вот, всякие разные вещи, как правило, очень беспокойные оттуда идут. Вот, поэтому тем, кто может без него жить, я бы пожелал жить вообще без него. Вот, ну, а тем, кто не может, хотя бы быть очень-очень выборочным в этих вопросах. Вот, и, может быть, даже смотреть не новость. Некоторые говорят, надо же новости знать. Я думаю, вот надо ли. Я вот уже сколько лет не знаю, и вообще такой счастливый. Вот серьезно, совершенно безразлично, кто там губернатором будет или вообще никто не будет. Ничего же не изменится-то от этого, вообще никак, ни в какую сторону. Вот вообще неинтересно совершенно. Нет никакого вообще любопытства. Ну, я не знаю, может быть, это плохо, но мне кажется, хорошо. Вот, потому что, я помню, у меня была какая-то дурацкая привычка много лет назад, я читал газеты все зачем-то. У нас много выписывали их там родители, вот такая вот пачка, я каждое утро их прочитывал. Никак не мог понять, зачем я это делаю, вот, но почему-то я их все прочитывал. И потом, когда я с этим всем разобрался, вообще так хорошо стало жить, вообще так легко. Я понял, что для газеты достойное место – это мусорное ведро больше, более достойное. Потому что они так, из киоска в мусорное ведро через руки чьи-то проходят, и в голове такое безумное остается. Вот, поэтому лучше с этими вещами полегче общаться. Вот, это как, потому что, как правило, все новости материального мира очень беспокойные. Итак, вечер должен быть максимально спокойным. Все эти вещи, которые мы должны сделать в гуне страсти, если так уж это необходимо, то лучше всего их сделать в течение дня. А к вечеру нужно быть готовым, спокойно отойти ко сну. Потому что вы можете даже вовремя лечь, но если вы легли в ненормальном состоянии, чем-то обеспокоенный, то сон будет очень беспокойный. И это повлечет за собой невнимательность завтра утром. Да? Когда тут ходишь, смотришь, там везде какие-нибудь там плакаты, там, почему Дарькин? Тут мне Дарькин, он уже приснился мне-то. Я не знаю, кто он такой, но он уже приснился. Вот. И когда какие-то такие вот вещи беспокоят людей, если не успокоит свой ум чем-то таким духовным с вечера, то будет там какой-то Дарькин непонятный. Я не знаю, кто он такой, но он мешает мне джапу читать, потому что он лезет в ум. Да? Вот, поэтому ум нужно с утра успокаивать. И для этого тоже существуют сейчас эти возможности. Шрила Прабхупада всегда рекомендовал вечером читать или источник вечного наслаждения, или послушать что-нибудь такое очень мягкое, какие-нибудь такие спокойные баджаны, что-нибудь такое для ума, духовные такие колыбельные для ума, чтобы ум уснул спокойный, в благости уснул. Потому что сон тоже, мы знаем, бывает разный. Бывает сон в сатвагуне. В сатвагуне сон очень легкий. То есть он, с одной стороны, дает отдых, а с другой стороны, пробуждение очень простое. Это состояние между сном и бодрствованием. То есть сон сатвагуни, это обозначает, что человек спит, и при этом он помнит, что он спит. Это сон сатвагуни. То есть без глубокого погружения. И поэтому пробуждение очень простое, легкое. Только прозвучал будильник, он сразу мгновенно раз встал и пошел. И у него идея, что нужно вернуться. Эта идея не возникает, что нужно еще 5 минут. Этого не возникает. Сон в раджагуне обозначает активные сновидения. Активные сновидения, когда за вами Дарькин бегает или еще кто-нибудь там по ночам, там всякие какие-то разные события, это сон в раджасе. А сон в тамагуне – это глубинное погружение, из которого там даже артобстрел вообще с трудом выводит. Это сон в тамагуне. На самом деле глубокий сон – это плохо. Люди думают, что глубокий сон – это хорошо, отдыхают. Они погружаются в тамагуну, из которой потом они с трудом выходят. Я помню, у меня был один друг такой, что если его разбудишь, с ним примерно час невозможно общаться. То есть он отходит от сна. К нему заходишь, он говорит, сейчас, подожди. И вот он сидит, и там еще какая-то вот что-то такое происходит, и видно, что откуда-то он выныривает просто с какой-то с большой глубины очень выныривается. То есть глубокий сон в тамасе это тяжело, от него трудно отходить. Вот поэтому для того, чтобы сон был с одной стороны хороший, но с другой стороны такой сатвичный, благостный, для этого нужно вот такую вот хорошую колыбельную для ума сатвичную на ночь сделать. Итак, если человек выспался, если он спал больше, чем, вернее, ровно столько, сколько необходимо, не меньше, не больше, а тогда все будет хорошо. В Бхагавадгите Кришна говорит, что те, кто соблюдают режим питания, сна, отдыха и работы, могут уменьшить все свои страдания, занимаясь йогой. И рекомендации такие. Когда человек ест слишком много, тогда он гасит огонь пищеварения, и появляется много непереваренной пищи, она рождает аму, то есть яды в организме, и эта интоксикация, яды делают человека очень тяжелым, ум раздражительный, отравленный, это переедание. Недоедание, когда в желудке меньше, чем полагается пищи, оно тянет, что там больше воздуха. А когда много воздуха, это вылетает вата-доша, то есть ветер, стихия вот этого воздуха вылетает, и тогда человек становится очень раздражительным наоборот, раздражительным, недовольным, когда он недоедает. То же самое со сном. Если сна слишком мало, ум, разум очень вялый, очень слабый, человек такой очень безвольный становится. А если сна слишком много, тогда возрастает энергия тамаса, невежества, и из него очень тяжело выбраться. Поэтому эти вещи должны быть в балансе. Итак, просто следуя вот такой вот элементарной грамоте, как пользоваться своим телом, как питаться, как спать, что слушать, что не слушать, что смотреть, что не смотреть, можно в достаточной степени вот эту вот джадию, сон или ленность, инертность победить. Не общаться с этими источниками тамагуны и не делать так, чтобы тамагуна возрастала в нашем теле. И третья составляющая невнимательности викшепа, или отвлечение называется. Итак, мы сказали, что это отвлечение на другие вещи. Я повторяю мантру, но неинтересно. Поэтому я рассматриваю что-нибудь другое, кручу, верчу, там, смотрю по сторонам, птички, деревья, другие люди, остановился. Мешочек, так сказать, предусмотрительно за спину, чтобы его не видно было, чтобы он не раздражал меня. Потому что когда, если его к сердцу, скажем, поближе, то это что-то очень такое дорогое, серьезное. Поэтому лучше его туда, в задницу себе запихать, этот мешочек, чтобы его не видно было, чтобы не раздражало меня это занятие. За спину его, и все, я хожу, как такой джентльмен, руки за спину, смотрю в небо и бормочу что-то такое. Вот. Это неправильно. Да? Мешочек нужно держать перед собой, вот, у того места его не нужно держать, вот, потому что мы садимся там непонятно куда, вот, в мешочке садим в разных местах, тремся там своими там, штанами, одеждой своей. Вот, поэтому лучше всего держать мешочек с четками где-нибудь, так сказать, впереди и видеть, что мы делаем. Потому что когда мы даже не видим свои руки с четками, тогда очень легко стать невнимательным, тогда естественно стать невнимательным, естественно думать о чем-то другом, смотреть. А когда мы вдруг увидим свой палец, тут мешочек, мы будем помнить, что я что-то тут делаю вообще. А когда даже не видишь своей руки, то можно и забыть, что ты вообще чем-то занимаешься. Так какой-то звук идет, там что-то такое, журчание какое-то идет, Хари Кришна мантра. Вот, поэтому это один момент, что лучше всего держать четки перед собой, а не так вот, а сзади. И надо понять, почему нет вкуса, почему отвлекаюсь на другие вещи. Это происходит от того, что вкус есть на самом деле, но не к святому имени, а к чему-то другому. То есть мой вкус в других вещах. И вот те вещи, которые мне вкусны, которым есть вкус, вот они сейчас меня отвлекают. Там мой вкус. И поэтому я стремлюсь туда или сюда. Как с этим бороться? С этим бороться немного сложнее, потому что вопросы, связанные со вкусом, это уже не столько вопросы гун. Если гуну страсти и невежества еще более или менее можно победить, это вещи такие более понятные, преодолимые, то вопрос вкуса – это вопрос более сложный. И здесь необходимо, если мы действительно серьезно настроены развить свои отношения с Кришной через Святое Имя, тогда необходимо устраивать время от времени сознательно для себя какие-то такие дни, когда мы погружаемся в Святое Имя глубоко. Потому что обычно, в обычные дни, Воспевание святого имени имеет форму рутинного занятия. То есть, ну, как вот умыться, там, поесть, ну, такое дежурное обычное дело, читать свои круги и все. И за всем этим мы привыкаем к тому, что это рутинное такое дело, и, ну, так, из чувства долга я обещал, и мне сказали, что это правильно, в общем-то, да, какое-то очищение небольшое есть, я чувствую, успокаивает ум, все хорошо, но не очень глубоко, не очень все это серьезно идет. Так вот, для того, чтобы решить эти вопросы, связанные со вкусом, необходимо, ну, хотя бы, может быть, пару дней в месяц, желательно какие-то дни, или такие, как Экадыши, или в каких-то там праздниках, или явления, скажем, какого-то духовного учителя, ачарьи, или какого-то воплощения, когда, может быть, нам рекомендуется меньше есть, там, или пост до обеда, или в Экадыши, когда, скажем, мы снижаем нагрузку, связанную с питанием, в эти дни, поскольку они известны заранее, лучше всего сделать так, чтобы не планировать важных каких-то там больших дел, каких-то там хождений, похождений, каких-то там важных переговоров, договоров. Лучше всего эти дни, поскольку, как правило, в них все равно мало что получается толкового с материальной точки зрения, лучше всего планировать в эти дни погружаться в святое имя. Вот. Никому ничего не обещать, если у вас есть телефон, отключать, если не можете отключить, куда-нибудь уйти, в какое-нибудь место, куда-нибудь на природу, в лес, там, на море или еще где-нибудь там закрыться. Вот. И создать такую атмосферу, когда мы могли бы очень серьезно в эти вещи погрузиться. Каждый день, может быть, у нас не будет получаться вот так погружаться, потому что каждый день много разных дел. Но это особые дни, которые совершенно необходимо выделять, если мы вообще хотим достичь этого вкуса. Вкус, ручей к воспеванию, это не такая дешевая вещь. То есть ради этого нужно постараться. Вот. И если невозможно каждый день очень внимательно это делать, то хотя бы несколько раз в месяц, хотя бы два раза в месяц. И тогда мы почувствуем интересный эффект. Вот. Предположим, если кто-то когда-нибудь проводил те же самые Экадыши, серьезно, по-настоящему. Ну, я, конечно, не говорю уже там о таких вещах, как там ночь не спать, петь там баджан и так далее. Хотя некоторые люди, в принципе, идут на это, и потом я еще не слышал ни одного негативного отзыва. Немножко, может быть, там тело устает, но когда они проходят через эту интересную аскезу, особенно если делают это где-нибудь в Святой Дхаме, там делают или еще что-нибудь, эффект потрясающей силы. Потому что в эти дни они как раз попадают на другой уровень реальности, когда они меньше спят, меньше едят и больше воспевают, больше читают, больше там проводят у божеств. Это марафоны такие, марафоны по воспеванию, как, предположим, у нас раз в год бывает, предположим, там марафон по распространению книг. Каждый день мы распространяем там 3, 5, 10, да? А в этот месяц мы распространяем там тысячами книги. Да? Вот. То есть мы видим, что это какие-то такие особенные усилия, которые необходимы для того, чтобы встряхнуться, освежить какое-то свое понимание, свой вкус. Это то, что встряхивает очень сильно. Точно так же должны быть вот такие марафоны небольшие в воспевании святого имени. Может быть, не обязательно воспевать 64 круга, может быть, это слишком большая аскеза для ума. Хотя, если кто-то может, то я вам рекомендую, что это очень интересный опыт. 64 круга, если, скажем, человек ничего другого не планирует, если он может себе такое позволить сделать, да, вот, то это можно, это на это уйдет там 8 часов, ну, может, с непривычки 10. Вот, если человек так спланирует свой день, с полным вниманием, с полным, никуда не отвлекаясь, не ходя по магазинам, а вот желательно проводить его в такой вот атмосфере тихой, где ничего не отвлекает, будет интересный эффект. И когда мы будем предпринимать вот такие вот, ну, массированные акции, такие вот марафоны время от времени, то это и будут те самые шаги, которые в конце концов дадут нам этот вкус, которого не хватает повседневно. То есть вот эти вот рывки небольшие, такие скачки, они совершенно необходимы, просто нужны. И что будет происходить? Интересный такой момент. Сейчас обычно, когда мы начинаем повторять мантру невнимательно, мы начинаем с Кришны. Мы берем в руки четки и говорим, я же буду внимательно повторять. Через 5 минут мы об этом уже забываем и ловимся на том, что мысли где-то витают в облаках, о том, о сём, я думаю. Это называется апаратха. Невнимательное воспевание, оскорбление. Когда я поймал себя хотя бы с некоторым опозданием на том, что я отклонился, и возвращаю обратно. Раз поймал себя, вернулся. Второй раз отклонился, опять поймал себя, вернулся. Третий раз отклонился, поймал себя, вернулся. Это называется очистительная стадия. Когда я повторяю мантру, отклоняюсь и ничего не делаю по этому поводу, это оскорбительное воспевание. Но когда я отклоняюсь, но ловлю себя и возвращаю себя обратно, это очистительное воспевание. То есть это обозначает, что я пытаюсь контролировать свой ум. Это как воспитание маленького ребенка. Только отвлекся, он раз куда-нибудь убежал уже. Притащил его обратно, только он раз опять убежал куда-то. То есть это примерно такое же отношение. Итак, это очистительная стадия. Если мы этого не делаем, тогда вся наша джапа превратится просто в муку. Мы будем мучительно читать мантру. И тогда Кришна будет нашим мучителем. И у нас не будет вырабатываться какого-то особенного чувства любви к нему. Нет, если такое состояние есть, это неправильно. Вот с этими вещами необходимо бороться. Если человек будет дисциплинировать ум, постоянно возвращать его на место, постепенно это станет привычкой. Это станет привычкой. И тогда появится опыт вот этой вот намабхасы, то есть отблеска святого имени. И когда человек более или менее утвердится вот в этой вот намабхасе, в таком очистительном воспевании святого имени на второй стадии, тогда вся его духовная жизнь станет значительно легче. Уйдут вот эти вот гуны страсти и невежества в большой степени, может быть, не сразу, не все, но в большой степени. Итак, сейчас мы воспеваем, начиная с Кришны, отклоняемся и уходим неизвестно куда. Когда человек начинает вырабатывать вкус себе воспеванию, тогда он может начинать с чего угодно и придет к Кришне. Разницу чувствуете? На начальной стадии мы начинаем с Кришны и съезжаем неизвестно куда. На уровне привязанности асакти можем начинать с чего угодно, но придем к Кришне. То есть обратная такая вот зависимость. Это обозначает, что у человека есть уже определенная привязанность. Но для этого нужно такие вот гвоздики забить в свой ум. То есть вот формы этого опыта. Что когда-то у меня был опыт очень внимательного повторения. Когда хотя бы пару дней в месяц я вообще ничем не занимаюсь, кроме как занимаюсь развитием своего отношения со святым именем. И все остальное меня не волнует. Какие-то важные дела, в конце концов, какое важное дело? Какое может быть вообще важное дело в этом мире перед лицом развития моих отношений с Кришной? Это единственное важное дело. А? На следующий раз, когда мы будем рассматривать другие оскорбления, будем более подробно об этом говорить, что такое вообще наша вера. Есть ли у нас вообще вера в Кришну? Есть ли у нас вера в то, пытаться воспевать, уже содержатся семена любви. Мы можем подумать, где моя любовь к Кришне, где она? Она есть, но она находится в глубине сердца. И сейчас она вся разменена по копейкам на разные другие вещи. Туда вложили, сюда вложили, но эти семена любви где-то там есть. И вот когда мы пытаемся внимательно повторять святое имя, то мы сажаем вот эти вот семена любви, они начинают активизироваться, и с течением времени они дадут свой плод. Если невнимательно, то это мучительное занятие, бессмысленное занятие совершенно. Итак, внимание само по себе является признаком повышенного сознания. В главе 44-м. Внимание само по себе является признаком повышенного сознания. То есть, когда человек находится в гунах страсти и невежества, внимательным быть трудно, потому что сознание снижено немножечко этими низшими гунами. Внимание, еще раз, это признак повышенного сознания. Повышенное сознание или пробужденное сознание – это гуна благости. И вот в этом состоянии необходимо слушать и Шримад Бхагаватам, и Святое Имя. В Шримад Бхагаватам, первой песне, третьей главе, 44-м стихе, есть один интересный комментарий. Здесь Бхагаватам далеко. Ну ладно, у меня тут выписка есть, в принципе. Есть. Это стих о том, как Сута Госвами, которого попросили мудрецы на Мишаране перескать им Шримад Бхагаватам, он говорит: «Я лично с великим вниманием слушал Шримад Бхагаватам от своего учителя Шукадева Госвами, и теперь расскажу вам так, как это я усвоил, да, на основе личного понимания». И там одно слово он говорит: «Я очень внимательно слушал». И потом идет комментарий Шрилы Прабхупады, где он говорит: «Простого слушания недостаточно. Нужно слушать очень внимательно. Тогда можно осознать присутствие Господа на каждой странице Шримад Бхагаватам. В данном случае, если мы берем воспевание, мантры, то также можно ощутить присутствие Господа на каждой четке, на каждой бусинке. Как на каждой странице Бхагавата можно увидеть Кришну, так же на каждой бусинке наш человек можно увидеть Кришну, если мы воспеваем внимательно». Дальше Прабхупада пишет. Теперь он говорит: нужно быть внимательным. Не просто слушать, а быть внимательным слушать. Дальше он говорит: никто не может слушать внимательно, не может слушать внимательно, не будучи чистым в уме. Никто не может быть чистым в уме, если он не чист в действиях. Никто не может быть чист в действиях, если он не чист в вопросах питания, сна, совокупления других телесных функций. Интересная такая связь. Итак, разберем это чуть более подробно. Чтобы увидеть Кришну на страницах Шримад-Бхагавата, чтобы почувствовать Кришну на каждой бусинке наших четок, когда мы повторяем Харе Кришна мантру, мы должны быть очень внимательными. Но Прабхупада последовательность определенную нарисовал. Невозможно быть внимательным, если мы нечисты умом. Невозможно быть чистым умом, если мы нечисты в действиях. Как это понять? То есть наш ум несет в себе отпечатки наших действий. Наш ум не сам по себе чистый или грязный. Он чистый или грязный в зависимости от того, какие мы действия совершаем. Всякое наше действие, совершаем греховное действие, это то же самое, как такой вот грязной лапой, там, бум, след оставили в уме. Или наоборот, совершаем чистые действия. Сегодня утром это говорили, как называется? Самскара. Самскара означает чистое действие буквально, чистое действие. Совершаешь чистое действие, наоборот, ум становится просветленным. Стираешь часть этой пыли, часть этих анарх, всей этой грязи с ума. Итак, ум не просто чистый или грязный. Он чистый или грязный в зависимости от нашей деятельности. Поэтому Прабхупада говорит, невозможно быть чистым в уме, если мы не чисты в действиях. Ясно, да? Итак, я совершаю какие угодно греховные действия, и при этом с чистым умом внимательно слушаю Святое Имя. Абсурд, этого не может быть. Итак, для того, чтобы слушать чисто Бхагаватам или Святое Имя, внимательным нужно быть, но для этого нужно чистый ум иметь. Для того, чтобы получить чистый ум, чистые действия. И дальше он говорит, невозможно быть чистым в действиях, если мы нечисты в вопросах повседневной своей деятельности. И он переводит такие простые вещи. Опять же, питание, сон, совокупление там, и остальные функции. Вот и все. То есть, все сводится к таким простым, ну, бытовым вещам, повседневным. А завершается эта цепочка в особенном состоянии ума, чистого ума, которым мы внимательно можем слушать имя и Бхагаватам и осознавать Кришну. Понимаете? Казалось бы, это независимые вещи. Кришна, духовная реальность и какая-то наша повседневная бытовая жизнь. Какая связь? А вот такая связь. Что невозможно усилить вот это вот свое воспевание или внимательное какое-то слушание, если мы не меняем своего образа жизни. Потому что каким местом мы будем внимательны? Нечистый ум не может быть внимательным. А чистый ум невозможно обрести, не будучи чистым в действиях. А чистые действия, это не только там какие-нибудь действия, какая-то там наша миссия жизни, что-то еще. Это повседневные, простые действия. То есть опять мы возвращаемся к очень простым таким привычкам, как привычки гуни благости. Как правильно питаться, как правильно спать, как правильно общаться с противоположным полом, как вообще жить, в каком режиме. Вот к этим вещам мы приходим, потому что это влияет на наш ум, а качество ума влияет на то, мы будем внимательны или мы не будем внимательны. А если мы остаемся невнимательны и совершаем эту апарадху, это оскорбление, то мы всегда останемся на этой первой фазе воспевания. Оскорбительная фаза воспевания, намапарадха. И это обозначает, не будут развиваться наши отношения с Кришной. Потому что мы говорили, вспоминайте самое начало семинара, там три занятия назад, что развитие в духовной жизни – это развитие воспевания. А развитие воспевания обозначает переход с одной фазы на другую. Так вот, если этого перехода с одной фазы на другую не происходит, это обозначает, что мы, как я говорил, как машина на холостом ходу. Вроде работает, но никуда не едет. То есть какие-то процессы происходят, вроде мантру повторяем, что-то такое делаем, но реального движения нет. И когда человек разочаровывается в процессе, он говорит, как же так, процесс не действует. Но он неправильно следует процессу. Прабхупада говорит, процесс научный, примите серьезно все эти вещи. Итак, это то, что связано как раз с внимательностью. И последствия невнимательности – это отсутствие какого-то вкуса, интереса и такая стагнация, застой. И в состоянии застоя никому не нравится быть. Смотрите, когда наша страна была долго в состоянии застоя, когда он закончился, какая активность высвободилась. Но активность бывает дурная, понимаете? То есть, когда человек, предположим, в духовной жизни никакого прогресса не испытывает, у него два варианта. Либо стать серьезным в духовной жизни и все-таки пойти выше, на другую стадию воспевания. Либо, если, скажем, он не очень серьезен, под какое-то дурное общение попал, у него будет проявиться, наоборот, очень большая активность в материальной деятельности. Он отойдет от этого и скажет, фу, наконец-то я свободен вообще там от этой секты, которая меня зазомбировала, я 3 года там бормотал непонятно что, а теперь я свободный человек, я могу заниматься тем, чем я хочу. Много энергии у него высвободилось. Да? То есть стагнация никого не удовлетворяет, застой, нужна какая-то активность. И активность двух видов бывает. Она либо будет духовной, по этой сфере мы пойдем, либо она будет материальной. Но в состоянии застоя долго жить невозможно человеку. Животные могут долго жить, тамагуни – ничего. А человек долго в тамагуни, особенно тот, кто когда-то был преданным или как-то познакомился, сложновато. То есть он не будет доволен всеми этими вещами. И поэтому, конечно же, лучше всего с этой стадии оскорбления нам апаратхи переходить наверх. И для этого, как я сказал, нужна гуна благости, которая рождается из правильных привычек. Нарада Муни в 7-й песне Шримад Бхагаватам, в такой главе замечательной, которая называется «Наставление цивилизованному человеку», говорит, что развивая гуну благости, особенно в сфере питания, можно победить сон. Такая вот фраза, над которой можно долго медитировать. Развивая гуну благости, особенно в сфере питания, можно победить сон. Вот. Обычно люди, которые переедают, они пересыпают. Вот. И сон, излишнее переедание, излишний сон – это большие враги гуны благости. Если этого нет, то воспевание будет некачественным. Далее, еще один момент, который мешает нашему вниманию – это привычка к беспокойствам. То есть, когда, предположим, человек повторяет мантру, он привык себя чувствовать ответственным за что-то. Ну, предположим, за семью, там, или за храм, за что угодно, там, за какие-то такие вот дела, там, за своих детей. И такое ощущение, что быть беспокойным, думать, заботиться постоянно там, о ком-то там, или о чем-то, это норма жизни. Такое ощущение складывается у человека. Это может быть и так. Но когда вот это вот состояние проникает в воспевание святого имени, когда мы повторяем джапу и беспокоимся там о работе, о семье, о том, о всем другом, то будьте уверены, что это беспокойство не поможет ни семье, ни работе, ни близким, никому. То есть сами эти беспокойства ничему не помогают. Мы просто привыкли думать, что это держится на мне, что храм держится на мне, что семья держится на мне, что весь мир держится на мне, все держится на мне вообще, мой дом, все мое хозяйство. И поэтому мы привыкли быть беспокойными, привыкли, что это нужно думать об этом. Да? Вот. Но в действительности эти беспокойства не помогают нисколько. И джапа, вот это время, которое дается, это специальное время для развития отношений со святым именем. Все остальное на 2 часа все равно можно отбросить. Все равно можно это убрать. Как один ученик с духовным учителем разговаривал, и гуру про какими-то проблемами он там делился, и гуру спросил его: ты внимательно повторяешь святое имя? Ты сказал: ну, я стараюсь. Вот он говорит: а что, не получается? Или что? Он говорит: ну, столько там проблем, там беспокойств, там вот менеджмент, управление, туда все. Он говорит: а чем ты управляешь в 4 часа утра или в 5 утра, чем ты управляешь? Он говорит: ну там, это к нашему храму не имеет никакого отношения, это там далеко. То есть он управлял там каким-то храмом, говорит: вот я там управляю. Он говорит: а чем ты, ну там какая-то мантру там повторяешь, 4, 5, 6, 7, чем ты управляешь вообще в это время? То есть ничего же еще не работает вообще. То есть все твои подчиненные тоже ходят джапу, читают, чем ты управляешь-то в это время? Он говорит: ну в это время ничем. Он говорит: вот и успокойся. То есть, когда начнется там время после завтрака, там, с 10 там начнешь ты работать, вот тогда, пожалуйста, беспокойся, все нормально. Время для такой гуны, гуна страсти, беспокойся, я тебе слова не скажу. Вот. Но в это время, когда ты, предположим, утром повторяешь джапу, я тебя очень прошу, будь внимателен. Твои беспокойства делу-то не помогут, но в джапе твои помешают. Поэтому выкинь эту привычку думать о том, что все держится на тебе. Нет, все поддерживает Кришна, не волнуйся, все будет хорошо. И чем более ты будешь внимательным в воспевании святого имени, тем больше Кришна тебя использует. А просто твои какие-то наполеоновские амбиции о том, что тут от тебя все зависит, они не помогут. Это, во-первых, иллюзия, во-вторых, это просто помешает развитию твоих отношений со святым именем. Вот такая вот есть привычка у людей. Другой момент – это то, что мы порой интуитивно как-то так инстинктивно, внутренне боимся позволить святому имени погрузиться внутри нас. Потому что внутри нас существуют определенные стереотипы мышления, наши ценности, наши какие-то такие вот темы любимые, коньки, которые время от времени выскакивают, и мы так их развиваем, там где-то на людях, там какие-то определенные идеи. И мы боимся, на самом деле, что все это куда-то денется, исчезнет. Мы боимся перестать быть обусловленными личностями. Это инстинкт самосохранения ума называется. Равиндра Сурупа Прабу рассказывал об этом. Он говорит, я, когда я попытался быть внимательным при воспевании, говорит, я почувствовал, что какая-то сила ну, просто не позволяет святому имени проникнуть внутрь. Тогда я просто понял, что это мой ум. Я пытаюсь открыть ворота, чтобы Кришну туда запустить, он не позволяет. Вот, он говорит, на самом деле, если мы позволим святому имени немножечко опуститься вглубь нашего ума, то оно своим таким благотворным влиянием начнет там выжигать, рушить вообще все эти внутренние структуры, наши вот стереотипные представления. То есть это святое имя начнет разрушать нас как обусловленную личность. Мы говорили какое-то время назад, что мы как души это истинные личности, а ум и тело это такая мнимая личность. То есть то, чем обросла истинная личность. И мы настолько срослись с этой вот мнимой личностью, что полностью себя с ней отождествляем. Так вот, если мы на самом деле позволим святому имени погрузиться глубоко во время воспевания в структуры своего ума, то там начнется некоторая такая перестройка, хорошая перестройка. Мы из обусловленных личностей начнем становиться постепенно освобожденными личностями. И будьте уверены, что будет некоторое состояние дискомфорта в уме. То есть стереотипы, комплексы будут ломаться. И для ума это непривычно. И вот это вот ощущение дискомфорта его нужно преодолеть. Да? Это инстинкт самосохранения ума. Но это состояние нужно преодолеть. Пусть святое имя глубоко погрузится в наш ум. Пусть мы умрем, как обусловленные личности. В этом не будет никакого страха вообще. То есть мы выйдем, наоборот, так сказать, обновленными, чистыми, проявится наша изначальная форма постепенно. Поэтому вот эти вот страхи, страхи – это страхи из ума происходят, их необходимо преодолеть. И знать, что если такое чувство дискомфорта возникает, что я боюсь чего-то такого, это не страшные вещи, это ум, который просто не хочет лечиться. Когда мы повторяем мантру внимательно, некоторые думают так, что внимательно обозначает медленно. Это большая ошибка. Преданные так, Харе Кришна, Харе Кришна. Почему так медленно повторяешь? Я стараюсь быть внимательным. Говорит. Это ерунда. Потому что когда человек слишком медленно начинает повторять, теряется концентрация. Вот. Поэтому Прабхупада сказал, что примерно норма это где-то 7-8 минут. 7-8 минут. Больше, чем быстрее, чем 7-6, уже трудно чистоту воспевания сохранить, чистоту произношения трудно сохранить. Уже будут слоги выпадать, как мы говорили, уже будет не 32 слога, а меньше, уже мантра будет не такая могущественная. Вот поэтому мантра должна произноситься полностью, но с другой стороны, полностью, с другой стороны, настолько медленно, чтобы терялась концентрация. Потому что если мы будем слишком вот так вот медленно делать, то в эти вот промежутки вклинятся опять другие идеи, другие желания, и это уменьшит концентрацию. Поэтому внимательность обозначает определенный темп, не слишком медленно, не слишком быстро, примерно где-то 7-8 минут. И последнее, еще говорится, что очень важно повторять святое имя внимательно, и для этого рекомендуется общение с чистыми преданными, в обществе чистых преданных. И возникает вопрос, ну ладно, все еще можно, но где же нам чистых преданных набрать? Если я, предположим, один, да, успеваю, где я себе, откуда я выпишу себя чистого преданного? А? И есть такой замечательный совет, который дает Бхактинанда Тхакур. Повторяйте Хари Кришна мантру рядом с Туласи. Вот, это чистая преданная, и общение с ней очень благотворно. Когда преданный сидит возле Туласи или ходит вокруг Туласи, то это то же самое, Бхактинанда Тхакур говорит, как воспевание святого имени в обществе чистого преданного. И Туласи можно вырастить, это не так сложно. Вот, и не то, чтобы Туласи, это вот на окнах стоит такое вот растение священное, это спутница Кришны из духовного мира, которая приходит сюда для того, чтобы помогать нам в служении ему. Вот, поэтому есть такая рекомендация, или сидя рядом, или ходя рядом с Туласи, вокруг Туласи, мы получаем большие такие благословения, большое духовное благо. Потому что если мы относимся к ней в духе служения, то она благословляет нас этой энергией служения. Потому что в конце концов воспевание святого имени – это просьба о служении. Итак, на этом сегодня мы остановимся. все-таки там будут у нас вопросы. И следующий раз у нас выпадает воскресенье на Нарисим Хачатурдаши, да? Поэтому будет, естественно, лекция по Нарисим Хачатурдаши. А потом еще мы продолжим, и там будет пятая лекция. Там мы будем более подробно рассматривать другие оскорбления. Там много разных интересных вещей. Будет одно, уйдет занятие на это. И последнее, шестое. Это, наверное, мы скажем немного о чистом святом имени, чистом воспевании и полезные советы. Там еще будет вот такая будет шестая лекция. Вопросы по сегодняшней желательно теме. В действительности идеал – это когда все три тела воспевают. То есть сейчас мы можем воспевать языком, физическим телом, ум что-то свое воспевает, или спит, или какие-то у него другие дела, душа вообще спит. То есть так, как батарейка просто в теле работает, энергию тела дает, и все. То есть чистое… Итак, смотрите, оскорбительное воспевание – это когда мы воспеваем просто языком, просто губами, просто телом воспеваем. Это делает одно, нам сказали, я повторяю, все, ум в другом, душа спит. Это оскорбительное воспевание. Начало очистительного воспевания – это то, что вы сказали. Когда физическому телу помогаю умом, душа еще не пробудилась, чистого воспевания еще нет, но уже умом я пытаюсь то же самое делать, ставлю его на место, да, воспевание. Это очистительное воспевание. И когда уже уму, как говорится, мозги вправили, он тоже в унисон с телом повторяет. И когда запела душа, это называется шутханам. То есть Бхактивинода Хакур в одной из своих песен, посвященных святому имени, говорит, что чистое воспевание вырывается из сердца. Оно не с языка идет, оно просто через язык. Язык – это последняя, скажем, инстанция, через которую проходит святое имя. И не из ума оно идет. То есть сейчас мы послушали лекцию о том, как правильно делать, и сейчас у нас появилась возможность ум задействовать, то есть на вторую стадию перейти. Когда это встанет на место, тогда мы можем серьезно говорить о третьей фазе. Мы будем молить Кришну, и в какой-то момент Кришна даст душе толчок, и сердце начнет воспевать. То есть сама душа, сама джива запоет. И когда она из сердца вырывается, вот это святое имя, тогда это называется экстаз, тогда все вокруг в экстазе, когда мы слышим шудханаму. Вот, поэтому ваше предложение вполне, оно соответствует полностью наставлениям тоже Бхактивинода Хакура, оно как раз соответствует уровню второй стадии внимательного воспевания, когда мы тонким телом поддерживаем это, хотя мы без тонкого тела-то вообще даже физическим шевелить не можем, вот, но мы это порой неосознанно делаем, а когда мы повторяем святое имя также умом, это хороший уровень нам абхасы, на котором исчезают очень многие проблемы, духовная жизнь качественно другой становится. Алексей. Если есть внимательность при воспевании, обязательно ли будет вкус? Если не будет сильного вкуса, по меньшей мере будет энтузиазм и твердая убежденность в том, что вы правильно действуете. Вкус, в конце концов, это такая вещь, которую дает Кришна. Вкус – это то, что не нами контролируется. Мы, да, это милость, мы прилагаем свои усилия, а вкус будет или нет, это зависит от Кришны. Поэтому даже когда человек повторяет внимательно, не всегда будет вкус. Более того, даже когда он чисто воспевает, не всегда будет вкус. Понимаете? Потому что вкус от Кришны зависит. Если мы скажем, автоматически будет вкус, это обозначает, что процесс механический. А процесс всегда остается личностным. Кришна всегда является личностным. И человек может чисто воспевать святое имя. Конечно, у него этот вкус очень часто бывает. Да? Вот. Но если этот вкус будет постоянно интенсивно расти, то он просто, как это говорится, амрита машнуте, он захлебнется. Вот это вот мы читали в Бхагавадгите, что когда йог попадает в состояние самадхи, он ощущает этот брахман, брахма спаршас, он его чувствует прямо на ощупь, брахман ощущает. И эффект этого, там написано, что у него это вот сукхам ашнуте, он захлебывается счастьем. Вот. Если человек в таком состоянии будет, то это самое, он долго не проживет здесь. То есть, и поэтому Кришна сдерживает иногда эти все вещи. Он может чисто воспевать с большим энтузиазмом, на таком вот подъеме, но если его постоянно этим вот вкусом, то тело просто сгорит от этой эмоции. Надир.
Недавно, когда познакомился с Интересно, один момент здесь такое место. Во время медитации, да, понимаете, в мысли, когда работает, на некоторое нужно не обращать внимания, безразличие такое, да. А в нашем случае нужно концентрироваться на святой имя. Одно время не обозначает ли, когда мы отвлекаемся, да, с воспевания. То есть идем залом, да, ставим место и начинаем воспевать. Мы не отвлекаемся на сегодня.
Я не очень понял.
Дело в том, что есть такой момент, тем мы больше привлечем, то есть больше внимания обращаем на свои мысли, они еще больше к нам приходят.
А, я понял, что вы имеете в виду, что когда мы начинаем контролировать ум, то мы еще больше отвлекаемся, что ли, вследствие этого контроля? Нет, это не совсем так. Это не соответствует тому, что говорит Кришна. Кришна говорит, куда бы ни убегал беспокойный ум, должен всегда возвращать его под контроль собственного «я». Можете почитать об этом, он говорит. Поэтому это утверждение не соответствует утверждению Кришны. Вот, ум необходимо контролировать. Вы предлагаете так, что идет какой-то поток сознания, ну и пусть себе идет. Да? Вот, с одной стороны, да, это не так страшно, если воспевание у вас на первом плане идет. Если воспевание на первом плане, а этот поток мыслей идет фоном, то это считается очистительное воспевание, очистительное. То есть вы не можете этот поток мысли прекратить. Это природа ума. Ум полон впечатлений, желаний, мыслей. Никуда вы не можете делать. Это бесконечная река, понимаете? Мы живем с этим тонким телом уже очень давно, и это тонкое тело полно впечатлений. Вы ничего с этим не поделаете. Оно течет и течет. Но проблема в том, что если она на первом плане, все эти мысли, а святое имя на втором, тогда это будет оскорбительное воспевание. А если мы сумели, благодаря этим вот советам, которые мы сегодня давали, вывести воспевание на первое место, а все эти мысли на второе поставить, тогда это будет очистительная фаза. То есть мы не можем прекратить все эти мысли, пока они не очистились, но по меньшей мере мы должны воспевание на первое место поставить. Тогда, пожалуйста, если вы будете там с каждой мыслью отдельно разбираться, там, да, вот, тогда действительно это будет еще большее отвлечение. Вот. Но задача в том, чтобы расставить приоритеты. Святое имя на первом месте, а если эти все там идеи, желания, какие-то мысли невозможно уничтожить, пусть они занимают хотя бы свое естественное место, второе место, второе. Это будет вторая фаза, понимаете? Алексей, что? Ну, понятно, действие. Мы не воспевали внимательно, мы воспевали безоскорбительно. Это все понятно, но эффект намабхасы, это же не внимательность. Эффект намабхасы – это отсутствие оскорблений. Вот поймите это. То есть сейчас мы говорили о невнимательности, потому что это сегодняшняя тема. Мы говорили, что невнимательность, это вот апи-прамада, это то, что порождает оскорбление. Да? Поэтому мы так об этом сегодня говорим. Но когда мы находимся на уровне этой вот наивной намабхасы, сначала то, что мы говорили, да, первый этап, вот, эффект сильный почему? Потому что оскорблений нет. Поэтому сильный эффект от отсутствия святого имени. А потом, скажем, когда мы стали совершать эти оскорбления уже на основе какого-то знания, каких-то своего мирского склада ума, теперь пропал этот вкус. То есть суть не в том, что мы внимательно воспевали. Мы воспевали еще более невнимательно. Но не было вот этих вот каких-то других оскорблений, понимаете? В следующий раз, вернее, через раз, когда мы там будем дальше рассматривать, вот, вы почувствуете эту связь между всеми этими остальными там аппаратками и так далее. Вот, начиная с невнимательности, потом мы переходим там ко всем этим уже оскорблениям садху, вайшнав там, и все прочее. Вот. Но начальный эффект, вот этот вот энтузиазм начала духовной жизни, не из-за нашей внимательности, не было никакой внимательности, а просто из-за того, что оскорблений не было с нашей стороны. Поэтому святое имя более сильно проявлялось. Вот в чем суть, понимаете? Это понятно? Я не вижу противоречия какого-то. В чем противоречие? Механизм непонятен. А что здесь непонятного? Что здесь непонятного? Мы обрели знание, и это знание сделало нас более ответственными. Более ответственными. На начальном этапе наша ответственность практически нулевая, никакой ответственности. Мы знакомимся, мы пришли на экскурсию в духовную жизнь, мы никому не обязаны, мы не давали никаких обетов, вообще никакой ответственности, ничего нет. Вот. И, естественно, от, когда вы попали в какое-то новое место, всегда глубокие впечатления. Потом, когда вы прижились к этому месту, уже, так сказать, там больше побыли, теперь уже развивается фамильярность, и эта фамильярность сама по себе является оскорбительной. То есть все здесь понятно. Просто теперь, я говорил, сложность состоит в том, чтобы сохранить вот эту вот, с одной стороны, такую вот простоту и вот эту вот восторженность, которая была сначала, да, вот, при этом не быть просто каким-то таким наивным дурачком. То есть мы видим определенные сложности какие-то, мы видим какие-то даже недостатки у людей, у преданных, но при этом, видя все это, не впадать в оскорбление. То есть взрослеть, становиться более опытными, но не становиться циничными. Вот и весь механизм. Я говорил в тот раз об этом. Вот. То есть здесь это не вопрос как бы такой чисто голой логики. Вот. Это вопрос, скажем, такой внутренней зрелости, как привести вещи в баланс. То есть это не просто какая-то такая холодная вот, логическая схема. Вот, это живая вещь. Это все упирается в зрелость нашу.
Нельзя сказать, что ответственность первая, первая, когда мы успеваем ничего. И ответственность. А потом уже привыкание.
Сначала что была ответственность? Ну, я не знаю, какая, и лично я какой-то особенной ответственности не чувствовал. Сейчас я ее уже чувствую. Ответственность за свою духовную жизнь, за духовную жизнь других людей, которые меня окружают, сейчас я ее чувствую. А сначала я просто был, так сказать, как все мы, наивным человеком, который познакомился, и эти первые впечатления не давали такой вкус. То есть ответственность возрастает, ее значимость возрастает сейчас. Сейчас. Александра. Как правило, преданный нашего уровня, новичок, начинает горячо молиться тогда, когда его жизнь за горло хватает. Вот, когда какие-нибудь материальные проблемы там начинают его доставать, что-нибудь такое, тогда он, о, Кришна, сразу ему столько эмоций, там, столько чувств сразу возникает. Вот, но это энтузиазм человека, которого, так сказать, Майя зажала в свои тиски, вот, и поэтому он начинает верещать, голосить к Кришне и обращаться. Вот. Ну, я не знаю, что лучше. Вот такая вот молитва, очень горячая, прочувствованная, в действительности, из гуны страсти рожденная, или, может быть, как вы говорите, холодная, но более разумная, повседневная, когда я молюсь Кришне, и не обязательно сотрясает какое-то там такое чувство, но я пытаюсь разобраться, я пытаюсь не забыть о Кришне, я пытаюсь по меньшей мере из чувства долга в гуне благости действовать. Вот поэтому это, ну, не такое уж холодное, так сказать. То есть по-настоящему горячие эмоции – это уже эмоции пробужденной души. Вот. А перед вот этой вот горячей духовностью и между ней, и между горячим раджасом лежит как раз такая вот спокойная сатва. Вот поэтому я не знаю, если не прижимает жизнь сильно человека, вот, и он просто молится, то хотя бы, так сказать, в таком спокойном, нормальном состоянии, без каких-то таких, может быть, даже сильных активных эмоций, это все равно действует. И в этом смысле, может быть, быть, даже и мотивация чище, чем активные эмоции, но более низкая мотивация, когда человек в страсти, там, когда проблемы какие-то задавили его, там, и он бежит к Богу. Потому что потом, когда проблемы отступают, вы его долго не увидите, этого человека. Он опять на некоторое время там забудет храм там, или еще что-нибудь такое. Вот. А если прижимают проблемы, сразу же смотришь, пропащий какой-то появился, там что-то делать даже начал. Вот. Это проявление того, что майя даванула слегка. Вот. Поэтому это тоже нормально, просто даже, может быть, каких-то таких бессильно горячих, материально мотивированных чувств, но тем не менее молиться. Я думаю, это действует.
Если основная работа идет с невнимательностью, то тогда каково значение, почему разбираются тогда другие анархии так же, почему мы изучаем философию?
Нет, мы изучаем все, все, и мы продолжим все это изучать. Вот, но с чего-то нужно начинать. И поскольку Бхактивинода Тхакур сказал, что невнимательность является источником других оскорблений, то мы начали с этого. Вот, более того, он сказал такую фразу, что если мы не расправимся с невнимательностью, нам будет очень тяжело победить другие оскорбления. Очень тяжело.
Поэтому...
Конечно. Как не понял?
Если не отвлекается от святого имени, то как мы будем без оскорбления? Я думаю, оскорбление это когда страсти там туда нырнул, туда нырнул, то потом. Если он не отвлекается от святого имени, то как мы будем без
оскорбления? А как? Очень просто, если предположим, вы не отвлекаетесь от святого имени, вот, но рядом что-то такое происходит, навстречу вам идет какой-нибудь вайшнав, а вы, не отвлекаясь от святого имени, просто его не поприветствовали. Апаратх. Понимаете? Вот. Да, это одна из шести видов вайшнава апаратх. Не поприветствовать, просто не поздороваться с преданным. Просто так не поздороваться, это вайшнава апаратх. Конечно, она не такая сильная, как если вы там ударили вайшнава или оскорбили, но тем не менее это форма вайшнава апаратхи. Если, предположим, воспеваете святое имя, но совершенно не читаете книг Шрилы Прабхупады, это называется шастра нинда, оскорбление священных писаний. Ну, очень просто. Вот, потому что без правильного философского понимания вот, мы к Кришне не придем. Бхактивинода Тхакур, по-моему, тоже это сказал. Если вы повторяете Хари Кришна, но у вас нет правильного философского понимания, кто такой Кришна, к Кришне вы не придете. Это все. Вот. Поэтому мы должны воспевать Хари Кришна, ясно понимая, кто такой Кришна. То есть правильная сиддханта должна быть в голове, окончательный вывод. То есть должно ясное понимание. Поэтому это очень комплексный метод в действительности. Вот. И потом, вот со следующего занятия, вы увидите, какая связь. И даже если мы пытаемся внимательно повторять святое имя, причем сейчас смотрите, мы говорим же, я же не говорю о чистом воспевании, я говорю просто о второй фазе. О второй фазе. Вот. Мы можем на втором вот уровне намабхасы, очистительного воспевания, заниматься этим, но с какими-то определенными трудностями сталкиваться и не знать, что с ними делать. Как, например, будем рассматривать десятое оскорбление, держаться за материальные привязанности. Вот. Мы можем воспевать намабхас, но при этом сохранять материальные привязанности. Вот. Если мы сохраняем, вот вам еще одна аппаратка и так далее. Вот. Поэтому намабхас – это не такая сложная стадия на самом деле. На ней сложно удерживаться. И на ней сложно удерживаться, потому что можем другие совершить как раз оскорбления, они собьют нас с этого намабхаса. Поэтому все это вот так вот взаимосвязано, интересно. Сейчас. Как природа человека влияет на воспевание святого имени, экстраверты и интроверты. Нет, ну экстраверт, интроверт – это люди, куда больше их внимания обращено. То есть экстраверт – это люди, которые очень общительны, любят там, скажем, пообщаться. Вот интроверт – это, как правило, люди, наоборот, более замкнутые. Это психотип. Я не думаю, что это... Просто им немножко дороги разные вещи. Скорее всего, экстраверт будет больше любить харинамы, а интроверт, скорее всего, больше будет любить там какие-нибудь баджаны или джапу. Ну, так, моя спекуляция, я так предполагаю, что, скорее всего, это будет так. Вот, люди, склонные к внешней деятельности, это экстраверт, их сознание туда обращено, интроверты внутрь. Вот. Одному Баджан, другому Киртан будет, скорее всего, больше нравиться. Я так предполагаю. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, примерно в этом направлении. Маловероятно. Интересно, кстати, Бхактивинода Тхакур говорит, что когда в следующий раз мы будем там определять, ну, оскорбление садху, ну, там определяет садху и так далее, кто такой садху, вот, и там, ну, по качествам определенным, что главное качество садху – это преданность Кришне, это сварупа лакшана, главный признак, что он предан Богу. Вот, а все остальные, это, ну, эти 26 качеств преданного писателя, из них самое главное – это то, что он предан Богу. Все остальные – это таташтха, то есть пограничные качества, вторичные качества. И он интересную такую вещь говорит, что… Если человек по-настоящему серьезно предан, должно быть это вот первое качество, что он предан Богу. Остальные качества, он говорит, эти вот таташтха лакшана, будут проявляться в соответствии с его варной и ашрамом. Вот эти вот, в какой степени человек там уже все остальные проявляет качество 25, это будет разниться в зависимости от того, какова его психофизическая природа. И поэтому можно сказать, о, вот этот такой, а должен быть другой. Бхактивинода Тхакур говорит, посмотрите на его варны ашрам, вы поймете, что это преданный Бога, вот, поскольку вот у него такая материальная ситуация, у него вот эти качества больше, а эти меньше. Вот поэтому смотрите на главное, на вторичные качества потом, потому что они потом прорастут, когда отступит немножко его материальная природа. На самом деле, служение, все служение может быть названо служением лишь тогда, когда оно сделано с определенным качеством. Если мы внимательно изучим науку преданного служения, то мы поймем, что служение – это наш настрой. Иногда мы делаем очень много разных дел, которые мы называем служением, которые на самом деле правильнее назвать было бы просто работой. Понимаете? Потому что если эти дела мы не делаем с глубоким осознанием, что я это делаю для служения Кришне, это не есть чистое преданное служение. Если вы посмотрите определение чистого преданного служения, аньябхилашита шуньям гьяна карма дианавритам анукулена кришнанушиланам бхактируттама. Чистым преданным служением называется культивирование отношений с Кришной через действия и эмоции на уровнях саданы, бхавы и премы с единственным желанием удовлетворить Кришну и непокрытое гьяной и кармой. Вот это научное определение чистого преданного служения, которое дал Рупа Госвами. И главной частью этого определения является вот эта вот строчка «Анукульяна Кришна Анушиланам». То есть развитие позитивного настроя. Так вот, зачастую мы говорим, ой, столько служения, имея в виду столько дел всяких разных, которые мы совершаем порой бездумно. Не то чтобы полностью бездумно, но без глубокой медитации, поскольку, как говорится, их очень много. И поскольку их очень много, то очень тяжело их на начальном этапе особенно пропитать вот этим вот осознанием, что это делаю для удовлетворения Кришны. Будем честными. Часто мы этого не помним. И в этом смысле эта работа больше попадает под категорию агьята сукрити, неосознанное благочестивое действие. Вот поэтому то, что вы сказали о качестве, вы сказали в самую точку, что настоящим преданным служением является деятельность, которую мы осознанно совершаем с желанием удовлетворить Кришну. Вот то, пускай вы даже какое-то маленькое дело делаете, но с желанием удовлетворить Кришну, когда вы это осознаете, анукульяна Кришна нушилнам, Кришна, это я делаю для тебя. Для тебя. Вы осознаете это. Вот это маленькое дело превратится в великое преданное служение. С другой стороны, вы можете делать массу великих дел, но если они не пронизаны этим духом, это не будет чистым преданным служением. Это будет хорошо. Это пойдет на ваш, как говорится, вечный счет благочестия. Но чистым преданным служением будет любое, даже незначительное дело, но проникнутое правильным духом. Вот поэтому Кришне не так важны вот эти вот внешние вещи, сколько сам вот этот вот дух, настрой. Почему он и говорит о прелести и простоте преданного служения в Бхагавад-гите? Он говорит, если ты с любовью и преданностью предложишь мне листок, цветок, плод или воду, я приму это. То есть он предлагает нам очень простое совершить действие, но с очень глубоким внутренним качеством, настроем. Вот это будет преданным служением, понимаете? Как Прабхупада говорил, там какая-то женщина пожилая во Вриндаване жила. Все ее дело, она уже была очень больная, старая, все ее дело состояло в том, что она каждый день просто приносила воду из Ямуны там, для божеств в каком-то храме. И Прабхупада сказал, она вернется обратно к Кришне, потому что она выполняет какое-то одно небольшое служение, но она его делает с очень глубоким чувством, настроем правильным. Вот, поэтому вы верно заметили, что не столько, может быть, там о каком-то количестве нужно молить, а сколько о том, чтобы он помог нам пробудить в себе вот этот вот дух самого служения. Не просто деятельности. К деятельности мы привыкли, мы тут все как молотилки работаем. Вот это просто такой образ жизни, да, у людей сейчас в Кали-Югу. Работай, 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 все работают. Вот. Но где вот это вот особенное качество деятельности, которое превращает ее именно в чистое преданное служение? Это вот настрой. Да? Поэтому верно вы заметили, что мы должны молить Кришну о том, чтобы он помог нам развить себе вот это вот качество, правильное понимание, что такое преданное служение. И тогда любое действие, которое мы совершаем в таком сознании, естественно, позитивное действие, будет считаться чистым преданным служением. Нет. Нет. Это не будет чистым преданным служением. Это называется, это относится к другой категории, это называется карма-арпаном. Когда человек занимается какой-то деятельностью, скажем, для поддержания себя, но он жертвует часть плодов своего труда Кришне. Если жертвует, это называется карма, это плоды труда, арпана – это подношение. То есть, когда он может, это начальная стадия преданного служения, начальная стадия. Вот. Но для того, чтобы это было по-настоящему преданным служением, то он должен заниматься какой-то деятельностью, которая напрямую связана с Кришной. Если его деятельность напрямую с Кришной не связана, то его уровень пока таким и будет – карма-арпана, поднесение плодов. Пока, так сказать, линия его судьбы немножко не изменится, и он не сможет заниматься прямым преданным служением. Или, по меньшей мере, его чистое преданное служение, может быть, не связано с его работой. То есть работа – это работа, так нужно называть. Я занимаюсь самоподдержанием, но в свободное время у меня есть возможность заниматься чистым преданным служением. В какой форме? Арчана, поклонение божеству, или там чтение, проповедь, там какая-то помощь там, в храме преданным, как угодно. Это будут прямые формы преданного служения. Прямые. Если человек свою работу не может пройти в преданное служение, это большая проблема для многих людей в Кали-Югу. Невозможно работу в чистое преданное служение пройти. Невозможно, да? Вот. Поэтому в свободное время мы должны все равно дух чистого преданного служения развивать. Должны. Вот. Поэтому должны быть какие-то такие вот прямые процессы, которые связывают нас. И через прямые процессы мы чувствуем вкус, понимаете, через свою работу трудно почувствовать, скажем честно, этот вкус по преданному служению. Вот. Но поэтому это должны быть такие вот у нас какое-то время, такой вот духовный отпуск, время чисто на духовные дела. Тогда мы почувствуем это все. Да. Ну, там покрывают им эти кондитерские изделия. Там.
Ну, вот они делали, и какие-то там богатые прям подошел, там их листовки прям просто их положил, пытался заплатить деньги, он отказался, и это был как пример именно исполнения своего долга вот в армии.
Я, честно, это не я рассказывал эту историю, поэтому я не очень понимаю, что за ситуация.